«Мне не нравится чувствовать себя виноватой», — призналась Юки. «А кому нравится? Как ты думаешь, что я ощущаю, когда бедный, милый, совершенно никчемный Джо говорит, что бросит ради меня Джину и весь свой толстый выводок?» «Джо никогда этого не сделает. Для этого он слишком средиземноморен. Католики не жаждут борьбы, как мы, несчастные вероотступники-протестанты». «Вероотступники?» — переспросила Александра. «Значит, ты считаешь себя вероотступницей? Не уверена, что у меня когда-либо было от чего отступать». Перед мысленным взором Сьюки возникла транслированная ей Александрой картинка. Деревянная церковь где-то на западе, с потрепанной непогодой колокольней, расположенная высоко в горах, никем не посещаемая. «Монти был набожен», — сказала Сьюки. «Он вечно вспоминал своих предков». На той же волне перед ней всплыл образ дряблых молочно-белых ягодиц Монти, и она, наконец, удостоверилась, что у него с Александрой действительно был роман. Зевнув, Сьюки добавила, «Поеду, наверное, к Дарилу. Развеюсь». Фидель изобрел какое-то новое потрясающее пойло, которое называет мистическим ромом. «Ты уверена, что сегодня не день Джейн?» «Я думаю, она была у него в тот день, когда я говорила с ней по телефону». Уж больно возбужденно звучал ее голос. «Да, это возбуждает. Вот именно. Ах, Лекса, ты должна увидеть Дженнифер. Она прелестна. При ней я чувствую себя старой, загнанной клячей. Это бледное округлое лицо, светло-голубые глаза, как у Клайда, острый подбородок, как у Фелисии, и изящнейший маленький носик, тонкий и прямой, как те, которые ты вырезаешь ножом на своих фигурках, только чуть вдавленный, как у кошки, понимаешь? А, какая кожа! Восхитительно!» Рассеянно отозвалась Александра. Сьюки знала, что когда-то Александра любила ее. В тот первый вечер ударила, танцуя под песни Джоплин, они прижимались друг к другу и плакали от проклятия гетеросексуальности, которая разделяла их, как две розы, замкнутые каждая в своей прозрачной капсуле упаковки. Теперь в голосе Александры слышалась отстраненность. Сьюки вспомнила амулет с тройным магическим узлом и напомнила себе убрать его из-под кровати. Заклинания теряют силу в течение месяца, если не подпитываются человеческой кровью. А еще несколькими днями позже Сьюки встретила сиротку Гейбриэл, одну, без брата, на Док-стрит. Та шла по заледеневшему, чуть скошенному тротуару, вдоль которого тянулись магазинные витрины. Половина их была на зиму закрыта ставнями, в остальных выставили цветные ароматические свечи и псевдоавстрийские елочные украшения, сделанные в Корее. Две звезды. Они издали посылали друг другу свой свет, и сила гравитации неумолимо влекла их к сближению под любопытными взглядами витрин агентства путешествий и Бэй Сьюперетта. Тявкающие лисы со свитерами грубой вязки и сезонными юбками из шотландки, голодные овцы с чуть более изящными моделями, агентство недвижимости Перли с выцветшими фотографиями, изображающими полутораэтажные домики и величественные, но обветшавшие викторианские жемчужины Оук-стрит, ждущие появления молодой предприимчивой пары, которая примет на себя заботу о них и перестроит третьи этажи под квартиры, булочной и парикмахерской, а также читальни Christian Science. Вопреки бурным общественным протестам, Иствикское отделение Old Stone Bank открыло окошко для автомобилистов. Сьюки и Дженнифер, словно людям, стоящим на противоположных берегах реки, пришлось ждать, пока несколько машин въезжали и выезжали по наклонному пандусу, перерезавшему тротуар. Центр города был слишком тесен и представлял историческую ценность. Противники открытия банка для автомобилистов под водительством покойной Фелисии Гейбриэл тщетно предостерегали, что это еще больше затруднит уличное движение. Наконец, Юке удалось перебраться к молодой женщине, маневрируя перед гигантским бампером малинового Кадиллака, осторожно ведомого нервным, близоруким Хорасом Лавкрафтом. Дженнифер была в старом грязном кожаном полупальто с потертым подолом. Подбородок прятала в один из шарфов Фелисии, красной, жидкой вязки, несколько раз обмотанной вокруг шеи.